Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня день банковского работника. 2 декабря 1990 года были приняты первые в новейшей истории федеральные законы о Центральном банке, Банке России и о банках и банковской деятельности, положившие начало современной банковской системе. Позднее был принят новый закон. А первый банк появился еще в 1665 году в Пскове. Его основал тамошний воевода, будущий глава посольского приказа Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Банк назывался «Земская изба». К сожалению, вскоре Нащекин был отозван в Москву, а новый воевода ликвидировал все его нововведения. Банки вновь откроются лишь 100 лет спустя. Царствование Елизаветы Петровны. В 1754 году были учреждены заемные банки, в том числе первый в России государственный банк. В 1841 году указом императора Николая I были основаны первые сберегательные кассы, их наследник Сбербанк России, Сбер. Любопытный дуализм. Когда Сбер празднует свой день рождения, то он читает свою историю с 1841 года. А когда Сберу задают вопросы про вклады 1991 года, то оказывается, что это совершенно другой банк. В 1860 году Государственный коммерческий банк был преобразован в Государственный банк Российской империи. А первые банкиры – ростовщики, предоставлявшие деньги взаймы под проценты. Они появились в глубокой древности. Банковское дело существовало уже в Вавилонии в 8 веке до нашей эры. В Римской империи должника сажали в долговую яму. А если он так и не смог рассчитаться с кредитором, то становился рабом. В средние века из-за разнообразия монетных систем был развит промысел менял. В Италии их стали называть банкирами, от итальянского «банко» – «стол», «скамья». О происхождении слова «банкрот». Банковская сфера всегда была областью повышенного риска. И в таких случаях ростовщик в сердцах ломал стол для монет об голову неудачливого бизнесмена. Сломанная скамья на итальянском звучит как «банко ротто». Банковским делом поначалу занимались в основном евреи и вообще не христиане. Римские папы поставили ростовщиков вне закона. В 1179 году папа Александр III объявил, что виновные во взимании процентов должны быть лишены причастия и христианского погребения. Многие историки говорят, что еврейские погромы в Средневековье в большинстве случаев инициировались вовсе не по вопросам веры, а по причине невозможности выплатить долг теми, кто задолжал ростовщикам большую сумму. А старейшим банком в мире считается итальянский – Monte dei Paschi di Siena, основанный в 1472 году. Кстати, в средние века в банках хранили не только золото и бриллианты, но и сыр. Пармезан тогда почитался почти на вес золота. А в 1997 году в банке UBS обнаружили счет Ленина. На нем лежало 13 франков. Остальные деньги Ильич снял со счета накануне своего знаменитого путешествия в Россию в германском пломбированном вагоне. 2 декабря 1946 года Британия и США подписали соглашение об образовании Бизонии. Страна Бизония звучит почти как страна Лимония. Но к бизонам она не имела никакого отношения. Такая страна существовала в 1946-49 годах. Летом 45 года страны-победительницы подписали соглашение о разделе немецкой территории на 4 зоны оккупации. Но вскоре в управлении немецкими землями наметились разногласия. И вот тогда-то британцы и американцы решили объединить свои оккупационные зоны в Бизонию, буквально территории двух зон. На территории Бизонии проживало около 41 миллиона человек. В 1947 году во Франкфурте на Майне был создан экономический совет, первый послевоенный немецкий парламент. В него были избраны 52 депутата от разных партий Бизонии. В 1948 году к Бизонии присоединила свою оккупационную зону и Франции, и Бизония превратилась в Триизонию. Это отвечало и плану Маршалла, программе помощи и послевоенному восстановлению Европы, глобализации экономики и ослаблению влияния Советского Союза. На территории нового государственного образования проходит денежная реформа, и на смену рейхсмаркам приходит немецкая марка. А в 1949 году были созданы два немецких государства – ФРГ и ГДР, а также разделенная столица на западный и восточный Берлин. 2 декабря 1841 года в Петербурге был торжественно открыт Аничков мост. Первый мост в этом месте построили еще во времена Петра I, деревянный, разводной. Название от примыкавшей к мосту Аничковой слободы, построенной инженер-подполковником Аничковым. Он же был строителем и первого Аничкового моста. Первая крупная реставрация была проведена в 1741 году по случаю визита персидского посла ко двору Елизаветы Петровны. Мост потребовалось укрепить из-за подарка императрицы от персидского шаха. Это были слоны, которые должны были торжественно провести по Невскому проспекту. Мост сделали неразводным. В 1780-е годы Аничков мост по проекту француза Жана Радольфа Перроне стал гранитным, трехпролетным и снова стал разводным. Ныне существующий мост был создан в царствовании Николая I по проекту инженер-майора Ивана Федоровича Бутаца. Новые кирпичные арки, своды облицевали розовым гранитом, оставшимся от строительства Исаакиевского собора. Мост украсили 4 аллегорическими скульптурами работы Петра Клота, в которых запечатлена победа человека над дикой силой. Полное имя мастера – барон Петр Карлович Клод фон Юргенсбург. 4 образа соответствуют этапам укрощения коня. Первая скульптура изображает вздыбленного дикого коня, который повергает наземь юношу. Вторая – попытка коня вырваться на свободу. Юноша, стоящий на колени и сдерживающий коня. Третья скульптура – постепенное утверждение воли человека, стоящий юноша и сдерживающий уздой все еще разгоряченного коня. В четвертой изображен триумф человека, покорившего дикую стихию. Юноша, спокойно идущий рядом с укрощенным конем. Легенда гласит, что Николай I на церемонии открытия моста хлопнул Клотта по плечу и заявил: «Ну, Клод, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец». 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери Наполеон Бонапарт сам себя короновал императором французов. В пышной церемонии участвовал папа Пий VII. Наполеон сам на себя возложил корону, а затем короновал и Жозефину. Дескать, Ватикан к этому не имеет никакого отношения. Наполеон все сделал сам. Стендаль в своем дневнике назвал коронацию очевидным союзом всех шарлатанов. Религия, венчающая на царство тиранию, причем все это во имя блага людей. Ранее был принят гражданский кодекс, который узаконил важнейшие завоевания Великой Французской революции. Однако провозглашение Наполеоном себя императором французов – это, конечно, была контрреволюция. Хотя вроде бы титул императоров французов должен был подчеркнуть, что Бонапарт занял престол не волею Божией, а волею народа. Этим он якобы отличался от королей Франции, которые считались помазанниками Божьими. Во время коронации их помазывали елеем, который, согласно средневековым легендам, имел сверхъестественное происхождение, поскольку был доставлен с небес голубкой, Святым Духом или его вестницей для крещения короля Хлодвига, основателя франкского королевства, еще в 496 году. Однако, с точки зрения тогдашних законов, Бонапарт не имел никаких прав на французский престол. Он ведь даже не был французом, он корсиканец. Генуэзская республика лишь за год до рождения Наполеона продала Корсику французскому королю Людовику XV. Его отец, незнатный и небогатый адвокат, Карла Буонапарте. Он решил дать своему сыну Наполеона французское воспитание, когда тот подрос, определил его сначала в Атенский колледж в Бургундии, а потом в военное училище. Впрочем, французское воспитание не очень помогло. Наполеона долгое время высмеивали за сильный итальянский акцент. И соученики по военному училищу, и политики, и военные. А много ли дала французам империя Наполеона? Эфемерную славу? Франция после жестоких поражений была вновь втиснута в свои прежние границы. Но при этом было выбито несколько поколений французов. И главное, мир всегда находится в равновесии. На любую силу всегда найдется другая сила. Создание мировой империи – это всего лишь миф, который никогда не будет осуществлен. Сейчас главенствует идея еще более эфемерная – мондиализм. Много позднее была найдена школьная тетрадь Бонапарта с неоконченной выпиской из современной географии аббата Лакруа. Ученик старательно вывел «Святая Елена, маленький остров», а далее пусто, пустая страница, как будто руку юного Наполеона кто-то остановил.